Вот где зарыта собака. Постращать Селима следовало. Не лобзайся с Наполеоном. Сокрушать Константинополь не следовало. Не помогать же русской армии Михельсона. Она ведь уже перешла Днестр и уже овладела большой территорией на севере Османской империи. Быть может, военные сомневались в успехе операции? О нет, по крайней мере, два специалиста из двух враждебных лагерей, да к тому же один моряк, а другой сухопутный, находили такую операцию, хотя и нелегкой, однако исполнимой. Английский адмирал Коллингвуд, выученик Нельсона, и французский генерал Себастьяни, выученик Наполеона. Себастьяни прямо писал Талейрану, что турки непременно капитулировали бы при английской корабельной бомбардировке. Но Дуквард, ни во что не веря, легко согласился с Арбетнотом. Адмиралтейская инструкция предписывала вице-адмиралу отпустить Селиму 30 минут на размышление, а по истечении получаса открыть ураганный огонь. Вместо этого Дуквард лег в дрейф. Себастьяне разразился громовым гасконским хохотом. Он сообщил Мормону в Далмацию: «Мы тешили англичан переговорами ровно столько, сколько было необходимо, чтобы привести столицу в состояние обороны». Турки играли в прятки, а Дуквард конючил: «Честь моего монарха и моя честь не позволяют поддаваться обману. Вы, турки, принимаете все меры к защите, а тем самым рискуете бедствием, приводя в ужас наше английское чувство гуманности. Вы, турки, должны знать, что наш английский характер обладает меньшей склонностью к угрозам, нежели склонностью к действиям. Поймите меня правильно, наша цель — дружеские переговоры. Они зависят от вас», и так далее, и тому подобное. Ну, что тут скажешь? Разве лишь то, что сказал английский историк: «Турки были бы дураками, если бы обратили серьезное внимание на человека, который столько пугал, а окончил мольбою ответить ему хоть чем-нибудь». Турки дураками не были. И Дуквард поворотил на обратный курс. А на обратном курсе его уже поджидали мощные дарданельские пушки. Рыча, как драконы, они извергали огромные мраморные ядра. Одновременно заработала судовая артиллерия. Турецкие корабли, кряжесто стоя на якорях, обратились как бы в стационарные батареи. Джон Томас Дуквард, одураченный, словно молоденький юнга, продирался сквозь ад. Он терял корабли и уносил десятки убитых, сотни раненых. И, конечно, не унес бы ноги, окажись турецкий артиллерийский парк совершенней. Выбравшись, Дуквард залег, облизывая раны, у острова Тенедес. Здесь-то, неподалеку от западных ворот Дарданельского пролива, Синявин и нашел англичан. Дмитрий Николаевич сдержал естественное раздражение мальбруковым походом английского коллеги. Синявин поначалу рассчитывал на повторный, но уже совместный натиск. Коллега, однако, был совершенно подавлен всем происшедшим. У него оставалось то слабое утешение, какое выражается всхлипами: «А я ведь говорил, а я ведь предупреждал». «Хорошо, пусть. Да теперь-то можно грянуть такой артелью, что небо будет жарко? Так как же, господа?» Русские очевидцы отдали должное некоторым морякам, подвластным Дукварту. Среди них были и такие, которые искренне соглашались с Синявиным, особенно командир линейного корабля, превосходный, великолепный Помпеи Сидней Смит. Тот самый Сидней Смит, стройный мужчина с пламенными глазами, изображающими вулканическую его душу, о котором упоминалось в начале нашей книжки, и который очень радел об английском влиянии на Ближнем Востоке. Увы, Дуквард затыкал уши. Наверное, из дуквардского источника современный нам англичанин-историк и почерпнул якобы синявинское заключение о том, что он, русский адмирал, никогда и не думал, будто Константинополь можно атаковать наличными силами. Полноте. Какого бы тогда дьявола Дмитрий Николаевич двое суток уламывал Дукварта впрячься в одну упряжку?